Живая память. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». Вместе с моей постоянной спутницей в прогулках по Петербургу, поэтом и автором книг о городе Натальей Перевезенцевой, мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наши прогулки по адресам блокадной поэзии.
И вот вспомним красивый дом на углу улицы профессора Попова и Аптекарского проспекта. Он состоит из трех корпусов. Это дом Каменноостровского товарищества для устройства постоянных квартир, дом 6 со стороны Аптекарского, особняк доктора медицины Якова Трусевича, это со стороны улицы профессора Попова, дом 4, левая часть, и жилой флигель, построенный архитектором Ульманом, это правая часть. Вот такой дом с тремя адресами. Тут получился такой большой, жилой, многоквартирный дом в стиле северного модерна. Каждый этаж имел особую планировку. В квартирах были прекрасные паркетные полы, даже с перламутровыми вклейками. Вот в этом доме на 6-м и 7-м этажах поселились его создатели, архитекторы Андрей Андреевич Оль и Роберт Антонович Ульман. Ну, с семьями, естественно. Ну и среди наиболее именитых жильцов можно назвать сотрудника журнала «Сатирикон», драматурга Петра Потемкина. Да, еще в 1937 году здесь родился и до эвакуации в 1942 году жил Андрей Битов. И вот в этом доме его частично занимает теперь химико-фармацевтический университет. Вот в этом доме во время блокады поселился директор или ректор первого мединститута Илья Давидович Страшун и его жена, поэтесса Вера Инбер. Вот как москвичка Вера Инбер оказалась в блокадном Ленинграде. Вспоминает об этом Вера Китлинская. Она в то время была ответственным секретарем Ленинградского отделения Союза писателей. В один из августовских дней, это 1941 год, дверь кабинета раскрылась, и на пороге остановилась маленькая изящная женщина в светлом пальто колоколом, в кокетливой шляпке, из-под которой выбивались кудряшки сидеющих волос. «Здравствуйте, я Вера Инбер», – жизнерадостно произнесла она и протопала через комнату на высоких звонких каблучках. «Пришли, как полагается, встать на учет. Мы с мужем переехали жить в Ленинград. Не знаю, надолго ли, но, по крайней мере, до весны». Все онемели от удивления.
Август 41-го
да.
года.
Что это за святое неведение? Фашистские армии обложили город. Его судьба будет решаться, быть может, на улицах. Видимо, все это надо сообщить беспечной поэтессе. Малоприятную обязанность, не сговариваясь, предоставили мне. Кабинет быстро опустел. Я приступила к нелегкому объяснению. «Все знаю», – перебила Вера Михайловна. «Мы проскочили через МГУ последним поездом». Но, понимаете, мужу предоставили выбор – начальником госпиталя в Архангельске или в Ленинграде. Мы подумали и решили, дочка с внуком эвакуирована, а мне, поэту, во время войны нужно быть в центре событий. В Ленинграде, конечно, будет гораздо интереснее. Но все понимаю. Ну, во-первых, я верю, что Ленинград не отдадут, а во-вторых, ну, мы ведь не молодые, пожили, а спасаться в тыл как-то стыдно».
Но она, конечно, не представляла себе.
Да, конечно. И вот, ну вот уже 17 сентября ту квартиру, которую мы предоставили в этом красивом доме, пришлось покинуть и переехать в институт на казарменное положение. Наша комната очень мала. Письменный стол у окна, две железные кровати, этажерка, кресло и два стула. Для умывания приходится вносить табурет и таз. По стенам портреты ученых, в комнате круглая железная печка, за окном могучие тополя. Мы внушили себе, что они защитят нас от осколков. В пролет между двух больничных корпусов, в листву, в деревья золотого тона, в осенний лебедь птичьих голосов, упала утром бомба весом в тонну. Упала, не взорвавшись. Был металл добрее того, кто смертью наметал. И все время, пока Инбер находилась в осажденном городе, она вела дневник. Позднее он был издан. Вот запись от 12 февраля 1942 года. Вид города ужасен. встретил 6 или 7 мертвецов на салазках. В слове о полку Игореве есть смертные сани, а у нас салазки. Только 2 или 3 были в гробах. Город без птиц. Хотя сегодня на Неве какие-то 3 птицы, не то вороны, не то галки, прыгали по льду, пили воду. Раннее-раннее предчувствие весны. В ушах все время словно щебеть птичий, как будто ропот льющейся воды. От слабости, ведь голод, нет еды. Который час? Не знаю. Жалко спички, чтобы взглянуть. Я с вечера легла, и длится ночь без света и тепла. На мне перчатки, варенки, 2 шубы, 1 в ногах. На голове платок. Я из него устроила щиток. Укрыла подбородок, нос и губы. Зарос в одеяло, как в сугроб. Тепло отлично, только стынет лоб. Лежу и думаю. О чем? О хлебе, о корочке, обсыпанной мукой. Вся комната полна им. Даже мебель он вытеснил. Он близкий и такой далекий, точно край обетованный. И самый лучший — это пеклеванный. Он с детством сопрягается моим. Он круглый, как земное полушарие. Он теплый, в нем благоухает тмин. Он рядом, здесь. И кажется, пошарья рукой, перчатку ли сними. И ешь сама, и мужа накорми. Вот не знаю, вспоминала ли Вера Инбер, лежа вот в этой холодной комнате, свое теплое одесское детство, любящую семью и двоюродного дядюшку Льва Бронштейна, ставшего потом Львом Троцким. Да, вот Вера Инбер была хоть и дальней, но родственницей Троцкого.
Удивительно, что уцелела.
Да, вот это загадка. Вроде бы он вызвал ее из Одессы в Москву и даже как-то взял под свое покровительство. И у Веры Инбер даже стихи есть, в которой говорится о встрече с Троцким. «При свете ламп, зеленом свете, обычно на исходе дня, в 6-колонном кабинете вы принимаете меня. Затянут пол сукном червонным, и точно пушки на скале, 4 грозных телефона блестят на письменном столе». Как ей удалось уцелеть действительно? Наверное, тогда она испугалась на всю жизнь и стала таким законопослушным советским человеком из тех, кто колебался вместе с линией партии. Так, из анекдота. А вот начинала ведь Инбер совершенно с других стихов, с изящных, легких. И одно из них, наверное, все вы знаете, потому что оно стало популярной песенкой. Конечно, как во всякой официально неодобренной песне, слова ее менялись. «Он юнга, родина его Марсель, он обожает ссоры, брань и драки, он курит трубку, пьет крепчайший эль, и любит девушку из Нагасаки». Да. Да, но в блокадном Ленинграде, конечно, пишутся совсем другие стихи. И трагедия здесь настоящая. «Как тягостно и, главное, как скоро теперь стареют лица. Их черты доведены до птичьей остроты, как бы рукой зловещего гримера подбавил пепла, подмешал свинца, и человек похож на мертвеца. Открылись зубы, обтянулся рот, лицо из воска, трупная бородка, такую даже бритва не берет, почти без центра тяжести походка, почти без пульса серая рука, начало гибели, распад белка». Но вот при всем при этом Вера Инбер видит и страшную, да, страшную красоту вот, города. «Зима роскошествует, нет конца, ее великолепие и щедротом, паркетами зеркального торца сковала землю, в голубые гроты преобразила черные дворы, алмазы, блеск, недобрые дары. И правда, в этом в городе, в котором больных и мертвых множатся ряды, к чему эти кристальные просторы, хрусталь садов и серебро воды, закрыть бы их, закрыть, как зеркала, в дому, куда недавно смерть вошла. Но чем закрыть? Без теплых испарений воздушный свод неизъяснимо чист, не тающий на ветках снег, сиренев, как дымчатый уральский аметист. Закат сухумской розы розовеет, но лютой нежностью все это веет. А в час, когда рассветная звезда над улиц перспективой несравненной сияет в бездне утренней, тогда такой уж стужей тянет из вселенной, как будто бы сам космос, не дыша, глядит, как холодеет в нас душа. Конечно, несмотря на все это, город живет, борется, даже трамвай идет, но особенный. Холодный, цвета стали, суровый горизонт. Трамвай идет к заставе, трамвай идет на фронт. Фанера вместо стекол, но это ничего. И граждане потоком вливаются в него. 28 декабря 1943 года. Запись в дневнике Веры Ингер. И.Д., имеется в виду ее муж Илья Давидович, ушел в город по делам до вечера. И это очень волнует меня. Мы повздорили перед уходом и не простились. А в Ленинграде нельзя расставаться, не прощаясь. Вот Петр Иосифович Капица записывает тоже в своем дневнике. Вечером все собрались послушать новые стихи. Вера Инбер, маленькая, женственная, со светлыми кудряшками, в жакете с высоко поднятыми плечиками, познакомилась с главами незаконченной поэмы. Громким, печальным голосом она читала о том, как пытают ленинградцев стужей, огнем и голодом. Мне понравилась главка о корочке приклеванного хлеба, которого мы давно не видели. По мере чтения во рту накапливалась голодная слюна, и я как бы ощущал тминный вкус поджаристой хрустящей корочки. Вот за блокадную поэму «Пулковский меридиан» Вера Инбер получила после войны сталинскую премию. Ну вот многие вспоминают Веру Инбер, но не прощая ей ничего. Действительно, участие в травле Пастернака, Лидии Чуковской. Вот недаром Евтушенко называл ее литературной комиссаршей. И вспоминал. Вера Инбер поучала нас в духе догматического начетничества, никак не затронувшего ее собственные ранние стихи, которые мне нравились. Кстати, вот когда Ахматовой была присуждена премия в Италии, ну, кто-то из власть имущих начал уговаривать ее не ехать. А от ее имени представительствовать будет Инбер. Ахматова жестко сказала: «Вера Михайловна Инбер может представительствовать от моего имени только в преисподней». Ну, за все надо платить. И Вера Инбер заплатила утратой поэтического дара. Ее послевоенные стихи, книги, ну, вот и наглядно это демонстрируют. Но все-таки в истории советской поэзии останутся ее стихи о девушке из Нагасаки и поэма «Пулковский меридиан», ну, может быть, еще несколько стихотворений Веры Инбер. Читатель мой, не надо мне бояться, что я твой книжный шкаф обременю посмертными томами, штук 15, одетыми в тесненную броню. Нет, издано не пышно, не богато, в простой обложке серо-голубой, то будет книжка малого формата, чтоб можно было брать ее с собой.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.